Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен ожиданию конца света. У нас в гостях Виталий Кириллович Коваль и Александр Сергеевич Краснов, Олег Юрьевич Гончаров из отдела внешних церковных связей Евангельского союза христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня. По ходу программы будет ясно, кто есть кто. Повод для программы – конец света, назначенный на 21 мая американским проповедником Гарольдом Кемпингом. Некоторая проблема заключается в том, я столкнулся с тем, что это не все понимают, что Кемпинг, проживая на крайнем западе США, назначает на 6 вечера 21 мая у себя на крайнем западе. Это наступит, когда уже в Москве будет 22 мая. То есть сейчас мы можем спать спокойно, ну, до известной степени. Проблема вторая заключается в том, что это даже вот на памяти, даже на памяти нашей программы уже второй конец света, который мы благополучно переживаем, потому что предыдущий был в 99-м году, было солнечное затмение, и, забегая вперед, скажем, что будет еще одна волна ожиданий через год, потому что по календарю мая истекает какой-то очередной срок, календарь заканчивается, но если уже у мая календарь заканчивается, то нам сам Бог велел лечь в гроб и ожидать второго пришествия. Я приношу свои извинения Евангельскому Союза христиан-баптистов Виталия Кирилловича Власенко, потому что вот вышла путаница с фамилией. Тогда, если можно, вот, собственно, первый ваш вопрос. Мы перед программой говорили с друзьями-адвентистами, и я так понял, что вот говорят, что оживляется народ, когда речь заходит о конце света. Говорю с православными друзьями. Оживляется, когда речь заходит о конце света, как у баптистов.
Спасибо, Яков Гаврилович. Действительно, эта история о конце света, она оживляет умы многих людей, потому что каждый человек хочет как-то заглянуть в будущее и увидеть, что там, что ждет нас. Поэтому в Ветхом Завете мы видим, разные были чародеи, гадатели, волшебники и так далее. И сейчас многие люди гадают на кофейной гуще, что ждет нас.
Виталий Кириллович, давайте я вас прерву, потому что вы походя оскорбили, собственно, невидимого героя нашей программы, Гарольда Кемпинга, которому, извините, во-первых, 92 года, во-вторых, он все-таки 70 лет изучает Священное Писание. Он предсказал конец света не от кофейной гущи, а от Библии.
Пожалуйста, я приношу извинения, но я ни в коем случае не причислял нашего уважаемого главного героя к этим замечательным людям. И евангельские христиане-баптисты, как и все верующие, мы ожидаем второго пришествия, потому что об этом говорит Библия. Но, с другой стороны, мы хотим основывать наши ожидания на Слове Божьем, потому что Писание говорит, что никто не знает ни дня, ни час, когда придет Сын Человеческий. В этой связи, конечно, здорово, когда кто-то нам напоминает, что конец света близок, но когда определяются какие-то конкретные даты и ставится такая большая печать, так говорит Библия, то это наводит некую тень на плетень, и библейские истины подвергаются серьезному сомнению.
Говорил Виталий Власенко. Олег Юрьевич, за адвентистами ведь понятно, почему я вас позвал, потому что само название вашего христианского направления происходит от латинского «адвент», то есть «пришествие». И за вами слава, скажем прямо, в справочниках, вы там в православных числитесь, ох, каких сектантах, именно потому что вот ждали конца света, обещали. Я не понимаю, авторы, видимо, сердятся, что вы не выполнили обещание, им бы хотелось, чтобы все кончилось. Как сегодня адвентисты относятся к тому, что вот у их веры в чаяние, у их чаяния второго пришествия есть такая вот своеобразная тень?
Да, спасибо, Яков Гаврилович. Я тоже благодарен, что вы дали возможность выступить и мне в этой передаче. Мы с вами перед эфиром, правильно вы подметили, говорили, о том, что вот сегодня я подметил на богослужении, когда речь зашла, она, естественно, зашла у людей об этой дате, о, значит, кемпинге, то я увидел такое, знаете, двойственное чувство. С одной стороны, конечно же, наши люди понимают, знают Священное Писание, то, что говорил Виталий Кириллович, прекрасно знают, что это событие не произойдет сегодня и завтра, потому что мы не знаем дня и часа. А с другой стороны, я увидел вот на лицах людей наших сегодня во время богослужения некое такое, знаете, вот желание. А как было бы здорово, если бы действительно каким-то образом эти слова сбылись, если бы вот сегодня пришел Господь, и, наконец, мы были бы с Богом.
А это что, надоело заокское семинарие, надоело служение.
А вот я к чему это и подвожу. Я подвожу, что вообще для любого верующего христианина, для любого верующего христианина ожидание Господа, оно присуще. Ведь сама Библия, она на своих страницах многократно говорит о втором пришествии Иисуса Христа. И, в общем-то, заканчивается Библия, вы знаете, книга Откровения, она заканчивается словами «Ей гряди, Господи Иисусе». Да? То есть это ожидание всех верующих во все века, не только адвентистов. И почему-то вот, ну, больше говорят об адвентистах, правильно, потому что название такое. Но на самом-то деле, если посмотреть историю, и у православных эти ожидания были неоднократно. Я вот себе перед передачей, когда готовился, выписал эти даты, там было связано с 1037 годом, с 1492, 1666 год и еще другие даты, которые, в общем-то, можно много упоминать. Я вот так обобщаю эту информацию, подумал, это действительно желание каждого верующего христианина в своей жизни однажды встретить Господа. И я считаю, что это нормально. Это вполне нормально и присуще для верующего человека. Ненормально другое, когда вот на этих датах строятся спекуляции различные, различными людьми, там, группами людей. Человек может ошибаться, человек может в своих ожиданиях, как это было в истории нашей церкви, точнее, даже до истории нашей церкви, когда Уильям Миллер, проповедник Северной Америки, стал проповедовать, и многие посчитали, что Господь придет в 1843, потом в 1844 году. Вот, ну, как бы человек ошибается, это можно еще понять и простить, но когда строятся какие-то спекуляции вот на этой дате, это уже вот проблема может составить. Ну, вот такое мнение мое.
Говорил Олег Гончаров. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Александр Сергеевич Краснов, вот то, что говорил Олег Юрьевич про то, что каждый христианин ждет пришествия Спасителя, а у меня какие-то сомнения, потому что, ну, я не буду говорить о знакомых, но мы берем Священное Писание, апостол Павел, еще до того, как он стал апостолом, он был гонителем христиан, и он же уверовал не благодаря чтению Евангелия, не благодаря там проповеди апостолов, к нему пришел Спаситель. И разве в Пятидесятнице вот этот дар Духа, это не есть опять пришествие Спасителя? Зачем отдельно ждать второго?
Ну, когда Христос придет уже в своем втором пришествии, тогда форма, наверное, как бы жизни человечества, форма существования человечества, она возвратится в то, что было до греха, когда еще люди не согрешили, они с Богом рядом ходили.
Вот. И приманивает что? Возможность такого вечного гонолулу.
Ну, не гонолулу, исчезнет грех, исчезнет боль, страдания. У людей будет, ну, вечная жизнь.
Ну, гонолулу, то есть вот идеальный ветерок, тепло, светло. А сейчас-то чем плохо христианину? Я спрашиваю не случайно, потому что я вижу, что проповеди кемпинга действительно появились растяжки, билборды в Москве, в Кенигсберге, в Вятке, теперь вот в Воронеже еще появились. Вот. И это на деньги не государственные, сугубо снизу. Что приманивает людей? Вот, Виталий Кириллович.
Я как-то слышал такое выражение: когда христианство пришло в Грецию, оно стало религией. Когда христианство пришло в Россию, оно стало культурой. Когда христианство пришло в США, в Америку, оно стало бизнесом. И действительно, когда я увидел вот эти растяжки, я сначала подумал, наверное, какая-то новая рекламная кампания, и, наверное, 21 числа будет презентация Family Radio в Москве, будет какая-то вечеринка, будет все здорово. Но на самом деле я не знал, что это все настолько глубже.
Я прямо скажу, мне очень не хочется поощрять материализм, потому что вот идея, что проповедники конца света стремятся заработать, вот отбирают у верующих квартиры, все продают, даже если бы это было так, но я не думаю, что это так, но даже если бы Кемпин хотел заработать, это неприлично было бы говорить. Это означает не верить, что в человеке есть нечто высшее, чем желудок и кошелек. А про Кемпинг я просто дам справку. Все-таки человеку 92 года. Человек закончил инженерный факультет в Калифорнии. Состояние сделал на сперва там работе инженера, ну, тут много не заработаешь, а потом на торговле недвижимостью. Семейное радио основал не один, а в компании на паях с другими баптистами, реформатами, пресвитерианами. Так что это не его личное дело. И как-то подозревать его без корысти, что оно фальшиво, я полагаю, это просто недостойно и неприлично. Но, видимо, есть и другие точки зрения. Олег Юрьевич.
Да, я просто хотел бы все-таки ответить на предыдущий вопрос, который вы Александру задали, что плохого в этой жизни для христианина. Да? Я бы хотел бы так ответить на этот вопрос. Когда мы принимаем Христа в свою жизнь, когда мы читаем Священное Писание, принимаем Божьи заповеди, Слово Божие, жизнь наша меняется. Мы начинаем как бы жить не от мира сего. В каком отношении? Что ну, мы видим в мире грех, в мире обман, в мире значит, нарушение заповеди, а мы стараемся все-таки жить по Слову Божию. И вот здесь вот мы видим очень сильное напряжение возникает между той жизнью, которой человек, который христианин, стремится, читая Священное Писание, и той окружающей действительностью, которую он видит. И понимаете, это напряжение, оно проходит через всю жизнь христианина. Через всю жизнь христианина. И именно в этом-то вот и, я думаю, и есть основной мотив ожидания Господа, чтобы наконец-то вот эти противоречия, они разрешились, чтобы мы оказались не в Гонолулу, как вот вы сказали образно, а чтобы мы были сняты вот эти вот противоречия между тем, что мы находим в Священном Писании, тем, чему учил Господь, и тем, что мы видим в действительном мире.
Спасибо. Говорил Олег Власенко, слово Виталию...
Олег Гончаров.
Олег Гончаров, тысячу извинений, слово Виталию Власенко.
Я хотел бы немножко добавить. Мы все ждем пришествия Господа не для того, чтобы попасть в какую-то Гонолулу, потому что я там был, ничего там хорошего нет, хотя хорошая погода, но сейчас в Москве тоже хорошая погода. Но мы ждем Господа, потому что мы увидим Его таков, как Он есть. И Писание говорит, что каждый верующий в Иисуса Христа, он преобразится, у нас будут новые одежды, мы будем иметь новые тела, мы действительно придем к той цели, для чего мы и веруем в Иисуса Христа. Мы увидим, что значит прощенные сердца, мы увидим Господа, какой Он есть, и как нам повествует Откровение, что лицо Его подобно как солнцу, ноги Его подобно халколивану, как бы раскаленные в печи и так далее. То есть это такие вещи, которые каждый верующий христианин желает видеть, и это влечет нас. Вот почему очень для христиан очень близко вот это второе пришествие, потому что люди ждут вот этого избавления для того, чтобы жить в радости и увидеть объект нашей веры.
Вы знаете, вот у меня какой-то такой вот ощущение... скажу, может быть, плохую вещь, но мне не хочется видеть Господа с лицом, как солнце, и с ногами, как из доменной печи, потому что, не знаю, вот как на Рублевской иконе, мне кажется, что все-таки вот в вашем образе хочется, в образе Олега Юрьевича согласны, а с ногами, как Халк Ливан, по-моему, это вот выражает какую-то богословскую истину, но я не хочу видеть это воочию. Тогда вот к вопросу о Священном Писании. Потому что, еще раз скажу, не на кофейной гуще Гарольд Кемпинг высчитал конец света. Значит, логика такая, чтобы слушатели понимали, откуда все это происходит. 21 глава Евангелия от Иоанна описывает чудесную ловлю рыбы уже с воскресшим Спасителем. Апостолы, говорит евангелист, были на расстоянии от берега локтей около 200. Замечу, что около, то есть примерно, говорит. Но Кемпинг толкует это так, что это означает, что до второго пришествия в тот момент было 2000 лет. Он подсчитывает, что Спаситель родился 4 октября 7 года до нашей эры, прибавляет 2000. Он вычитает один год, он уверен, что был нулевой год. Это распространенная, но ошибка. И получается 94-й год как время конца света. В 94-м первая дата назначена. Назначенный Кемпингом. Потом он перенес на нынешний год. И дальше он пишет, что апостолы поймали 153 рыбы. Это 3 раза по 51. А 51 – это 3 раза по 17. Тройка – это символ цели Божией. 17 – символ небес. Как вы можете тогда опровергать, что сейчас будет конец света, если 153 рыбы – это 3 раза по 51? Олег Юрьевич.
Спасибо, да. Дело в том, что в истории любой церкви, как я уже говорил, и в истории православной церкви, и среди католиков, и, естественно, конечно же, среди протестантов всегда находились люди, которые пытались каким-то образом вот эти пророчества Священного Писания ну, понять буквально, вот, вычислить дату конца света. Это было в истории нашей церкви, как и в истории других церквей. Вот, я думаю, что здесь проблема не в Священном Писании, да, а в самом подходе человеческом к пониманию, к постижению Священного Писания. Ведь Библия – это целостная книга. И основная задача Священного Писания – не в том, чтобы дать нам точные исторические даты, а основная задача Священного Писания в том, чтобы раскрыть нам спасительную благодать, спасительную миссию Господа нашего Иисуса Христа. Вот в чем заключается.
Да, Олег Ильич,
и вот при таком подходе, если мы будем руководствоваться вот этой целью, тогда у нас не будет возникать вот подобных ошибок.
Я буду наседать от имени отсутствующего Кемпинга.
Да,
основная задача – да. Но кто мешает Богу, помимо основной задачи, указать, дать намеки для верных на задачу маленькую вспомогательную? Какого именно числа? Виталий Кириллович.
Когда я думаю о Кемпинге и о его пророчествах, мне невольно вспоминается пророк, который пришел в Ниневию и начал проповедовать, говорит, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Этот человек, который пережил очень странные обстоятельства в чреве большой рыбы и так далее, скорее всего, он выглядел очень странно. Он пришел в этот город для чего? Для того, чтобы предупредить людей. Учитывая, что Кемпингу 92 года, я не вижу смысла, что этот человек хотел на этом заработать. Он просто, пытаясь искренне верить в свои какие-то исчисления, хотел просто предупредить людей, потому что если...
Виталий Кириллович, я вас опять перебью, потому что все-таки первый вопрос, который я хочу понять, Кемпинг не говорит, что я опираюсь на свои вычисления. Он говорит, я опираюсь на Библию, я толкую Библию, его спрашивают, а каким методом? На что он отвечает? Библейским. Вот так вот, ничего своего я не вношу. Но... Александр Сергеевич, вы можете вот сказать, адвентист ведь... Это тоже ведь аллегорическое толкование Библии. Это же любой верующий имеет право. И даже обязан.
Аллегорическое толкование. Ну, вот эти тексты, на основании вот то, что я сейчас слышал, у меня возникает такое ощущение, что он пытается выдать желаемое за действительное. Там, рыбы, года.
А вы оставляете хоть 1% на то, что это Дух Божий вложил ему в сердце правильное понимание тайного зашифрованного послания в Писании? Олег Юрьевич.
Да, вы знаете, вот как раз я хотел именно об этом пару слов сказать. Конечно, я не могу говорить, Дух Божий или не Дух Божий, мне никто на это право не давал, вот, ну, дал Кемпингу право. Но я хочу сказать, что в любом событии есть не только негативные стороны, но и позитивные. Вот я хотел бы сейчас о позитивных сторонах сказать, о позитивном моменте, да. Во-первых, вот эти вот события, подобные тому, что вот сейчас с Кемпингом происходит, они все-таки позволяют задуматься многим людям о том, что когда-то будет конец мира и конец их жизни. И, возможно, для некоторых людей, как это ни парадоксально прозвучит, но, тем не менее, возможно, это шанс обратиться к более глубокому и серьезному исследованию Священного Писания, пересмотреть как-то свою жизнь. И в истории церкви вот ожидание конца света иногда стимулировали даже какие-то вот такие грандиозные проекты, как, например, постройка в Киеве Золотых ворот или Софийского собора.
А еще крестовые походы, еврейские погромы, пожалуйста, тоже конец света очень это стимулировало, вера в него.
Нет, но я говорю, что вот не только негативные мы можем стороны видеть, но и позитивные. Вы согласны, наверное, с этим?
Нет, не согласен, Олег Юрьевич, но у меня функция такая раскочегарить вас. Я не согласен вот почему. Если человек по кривой дорожке вошел в церковь, будет ли дальше его путь прямым? Если он вошел из интереса к катастрофе, из интереса к дате, из интереса вот такого все-таки эгоистического, вот когда, то не будет ли дальше все его восприятие Священного Писания искажено вот этим фильтром? Мне кажется, все-таки можно назвать этот фильтр эгоистическим, что вот когда в моей жизни, а если это будет при правнуке моем, тогда это как бы неинтересно. А, Виталий Кириллович?
Я думаю, что действительно Библия учит нас, как распознавать истинного и неистинного пророка. Если человек пророчествует, и его пророчество не является истиной, то значит, это ложный пророк. И мы сегодня убедились в том, что уважаемый Гарольд не является истинным пророком.
Вы убедились? Я думаю, слушатели далеко не убеждены.
Не убеждены.
А но чем вы вдруг убедились?
Я убедился тем, что как бы конец света не наступил.
Подождите, я еще раз подчеркиваю, он говорит по тихоокеанскому времени. Это еще через 12 часов.
Через 12 часов, ну...
Да. Я вам прямо скажу, Кемпинг назначал конец света на 94-й год, и в этот раз он тоже подчеркивает, что очень может быть, что Господь снизойдет и ради спасения грешников опять, может быть, отложит.
Но это в какой-то степени
компенсирует.
Компенсирует, да, его пророчество. Но
и делает его безошибочным, как римского папу.
Я так не думаю, но действительно, возвращаясь к тому, что сказал Олег Юрьевич, что нашему обществу и вообще мировому сообществу иногда необходимы некие такие встряски, когда бы им напомнили о том, что жизнь их конечна, что когда-то придет момент, когда наша физическая жизнь закончится, и возвращаясь как бы к 21-му числу, то, наверное, для 800 человек в Москве это действительно будет конец света, потому что есть такая средняя статистика, что в сутки в Москве умирает 800 человек. Может быть, вот частично мы можем его пророчество и оправдать.
Говорил Виталий Власенко, Олег Гончаров.
Да, но я хочу опять же вернуться к вашему же вопросу, который вы задали, значит, по поводу кривой дорожки. Да? Я считаю, что апокалиптические ожидания, в общем-то, нельзя назвать в прямом смысле кривой дорожкой к Богу, потому что они всегда присутствовали, и в частности, во времена Иисуса Христа, вот во времена Иоанна Крестителя, эти настроения присутствовали среди их слушателей. Однако они привели их к Богу, к знанию истины, а не куда-то в сторону. Да? То есть здесь и эта дорожка, она тоже может вести к Богу, если, конечно же, вот все правильно будет понято.
Говорил Олег Гончаров. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную концу света, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня прошли акции протеста против призыва в армию. В Кирове участники молодежного демократического движения «Оборона» вышли на акцию с плакатом «Армия должна быть профессиональной», сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Саратове прошли сразу три пикета. В Москве на Чистых прудах состоялся митинг девушек под лозунгами «Хватит призыва и в такую армию не отпущу». Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова, выдающегося ученого-физика, советского диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Россия негативно относится к судебным процессам и вынесенным приговорам белорусским оппозиционерам, однако считает санкции Евросоюза против Белоруссии нецелесообразными, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Афганистане представители следствия опровергли информацию о двух взрывах, осуществленных сегодня смертниками в главном военном госпитале Кабула. Власти отмечают, что на территорию госпиталя проник лишь один террорист-смертник. При взрыве погибли, по уточненным данным, 6 человек, более 20 были ранены. Иранское министерство по делам разведки объявило заявила, что разоблачила шпионскую сеть, сформированную сотрудниками ЦРУ США. В заявлении министерства, зачитанном в эфире государственного телевидения, сообщается об аресте 30 связанных с США агентов. Международный валютный фонд заявил, что новый исполнительный директор будет выбран до 30 июня. В четверг подал в отставку прежний глава МВФ Доминик Строскан, который находится под следствием в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования. В Малайзии при исходе оползня погибли двое детей из числа воспитанников приюта для сирот. Здание приюта накрыло оползнем в ночь на субботу. Все под завалами оказались 30 детей. Шестерых удалось спасти. Всех их госпитализировали, по словам врачей. Состояние пострадавших критическое. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Куротов. Этот выпуск нашей программы посвящен обещанному на 21 мая концу света. Но 21-го это в Америке, значит, у нас он будет чуть-чуть попозже. И у нас в гостях представитель Евангельского союза христиан-баптистов. Союза евангельских христиан-баптистов Виталий Кириллович Ласенко, из адвентистов Александр Сергеевич Краснов и Олег Юрьевич Гончаров, и подключилась, к сожалению, по телефону Мария Геннадьевна Лякумович, христианка, и, что мне кажется, в данном случае даже более важным, психолог, потому что, когда я читал тексты Гарольда Кемпинга, вот про то, что 51 – это 3 раза по 17, меня совершенно богословские вопросы не интересовали. Меня интересовали психологические вопросы. Что на сердце человеческом, если 51 превращается вот в 3 раза по 17? Это какая-то непривычная для меня психология. Мария Геннадьевна.
Здравствуйте, друзья. Я с интересом слушаю передачу. Я с трудом могу определить мотивацию Гарольда Кемпинга, зная о нем только понаслышке. Ну, даже если бы я глубоко вникала в его личность, я не знаю, смогла бы я заглянуть в его сердце. Или нет, я бы хотела дать более, так сказать, однозначный комментарий вот к самому явлению ожидания конца света. Я все-таки настаиваю на том, чтобы мы определили его как в целом вредное, потому что в конечном итоге речь идет об обманывании, ну, самого сокровенного чувства людей, это чувство доверия. И я согласна с позитивными сторонами этого явления, что происходит некая встряска, да, человек мобилизуется, может быть, даже сжигаются так называемые духовные шлаки, да, человек, как помните, в романе «Идиот» Достоевский описал вот, собственно, собственные переживания перед казнью, когда он думал, что он вот-вот погибнет, и он думал, Господи, ну хоть бы миг прожить, и вот его помиловали в последний момент, и была подарена целая жизнь, даже каторга показалась ему раем. Может быть, подобных ощущений ищут люди, которые ожидают конца света, но я хотела бы подчеркнуть, что вот это ожидание конца света сродни ожиданию явного чуда. И мне хочется вот призвать и христиан, и тех, кто задумывается об этом, не ждать вот этого внешнего чуда избавления, а ждать избавления изнутри и главное, трудиться внутренне, духовно, чтобы вот это избавление пришло.
Говорила Мария Лякумович. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатный за всех районов России. Но я позволю себе процитировать тех слушателей, которые заслушались и просто забыли, что мы в прямом эфире, потому что часто задают вопрос. И я сейчас его вам, отцы, переадресую. К вопросу о понимании Священного Писания, аллегорическом и буквальном. Но на каждую третью программу кто-нибудь обязательно телефонирует и говорит, как могут православные говорить там «Отец Кирилл, отец Всеволод», когда буквально Господь сказал «Не называйте себе никого отцами». А вы, дорожайший Виталий Кириллович, мне обратились один раз как отец Яков. Я так понимаю, что это от светской вежливости и хорошего воспитания. Но ведь буквальную заповедь Писания приступили. Так чем же вы отличаетесь от Кемпинга? Он буквально толкует Писание,
вы буквально толкуете Писание. Не называйте никого себя отцами. 200 локтей – это, значит, 2000 лет и так далее.
Вот я и говорю о том, что нужно буквально толковать Писание в некоторых смыслах, потому что Писание говорит, даже Господь Иисус говорит, не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий.
Но там не сказано, и никогда не будете знать.
Да, но есть некоторые, оставлены некоторые предпосылки. Другое толкование о пришествии Христа в третьем тысячелетии заключается в том, что на рассвете третьего дня приду, а у Господа один день, как тысяча лет, и вот 2000 лет прошло, вот на рассвете третьего дня приду. Когда увидите там глады, моры, землетрясения по местам, знаете, что близко при дверях и так далее и тому подобное. Поэтому есть некоторые предпосылки, которые свидетельствуют нам о том, что пришествие Христа близко.
Вы понимаете, 2000 лет назад не было газет, и люди про голод и землетрясения узнавали примерно раз в 100 лет. Ох, где-то голод. Ну, голоды были все-таки раз в 3-4 года чаще, но землетрясение – это была редкость. Сегодня не проходит дня, чтобы мы... И мы знаем, что всегда где-то на Земле, в Африке, десятки миллионов людей умирают от голода. Мы всегда знаем каждое утро, где происходит землетрясение, и в этом смысле... Это место Священного Писания совершенно бесполезно, говорит Олег Юрьевич Гончаров.
Да, я могу сказать, что в нашей конфессии тоже не принято называть пасторов отцами.
Почему?
И в этом отношении мы буквально понимаем Священное Писание.
Почему?
Но вас я могу с удовольствием назвать,
да нет,
отец Яков.
Хоть
из уважения.
Но почему вдруг буквализм?
Я все-таки хотел бы...
А вырви глаз, но не глядя на женщину с вожделением.
Хотел бы немножко вас опровергнуть, если вы позволите. Вот вы сейчас только что сказали, что нигде не сказано, что и не будет знать одни и том и часть. Но на самом-то деле в Писании есть такие слова. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, говорит Христос, придет Сын Человеческий». Вот мне кажется, что причина, почему дата не будет известна, она именно в том, что везде в Евангелии описывается неожиданность этого события. И Мария, вот, которая сейчас выступала, она, в общем-то, в этом плане права, что призывает людей не верить этим датам, потому что надо жить на этой земле и трудиться, и психологически это... Ну, представьте, если вам скажут день, точную дату вашей смерти, как вы будете жить?
Это я тоже мог бы быть адвентистом и баптистом, я вас уверяю. Я бы вам тогда ответил, и от имени Кемпинга отвечу, что Господь, когда говорил, что не знаете, Он обращался к ученикам, а не к последующим всем поколениям христиан, а у нас уже другое положение. Что до всех прочих аргументов-то, да нет, всегда можно найти какую-нибудь уловку, чтобы сказать, что, ну, вот эти вот притчи о внезапности.
Да,
Господь и говорит, что вы бдите, потому что не знаете, в какой час придет, но потому что мы не знаем. Но мы можем бдеть и потому что знаем, и к этому призывает Кемпинг. Бдите, потому что Господь открыл время. Вот теперь-то напрягитесь, Виталий Кириллович.
Я просто, когда смотрел передачу о снисхождении Святого Огня в Иерусалиме, комментатор привел некую такую справку, что существует поверье в православии, что в год, когда Священный Огонь не сойдет в храм, то тогда будет конец света. Поэтому я совершенно спокоен, огонь сошел, все хорошо, поэтому я...
Ох вы язва, Виталий Кириллович! А Сергей Нил, спокойный, знаменитый человек, через которого охранка выбросила в печать протоколы сионских мудрецов, и который был слегка вот зациклен на том, чтобы искать признаки конца света во всяких иудейских знаках, у него был целый сундук, и там были даже галоши фабрики «Треугольник», потом она была «Красный треугольник», и там два треугольника образовывали звезду Давида шестиконечную, он был уверен, что это признак конца света. Ну и уж, конечно, Октябрьскую революцию он встретил с облегчением, что, ну, наконец-то, вот они, глады, землетрясения. Александр Сергеевич, а все-таки вот с вашей точки зрения, что обязательно не знать, чтобы было это напряженное ожидание, соблюдение заповедей?
Ну, не то чтобы не знать, нужно знать признаки. Признаки в Библии описаны, и еще Господь через Библию нам описывает... Как бы конец света, его приближение, он их сравнивает с Великим потопом. То есть Ной строил ковчег и параллельно проповедовал. Ну, ему как бы никто не верил. Потом раз, пришел потоп, и практически все были уничтожены. И вот как бы ассоциация сейчас такая идет, ну, что
Так Кемпинг правильно делает, он как Ной проповедует, чтобы все подключились вот к созданию этого невидимого духовного ковчега добродетельной жизни среди океана распущенности, либерализма и феминизма. Значит, правильно делает Кемпинг? Олег Гончаров.
Ну, Кемпинг делает неправильно, потому что, опять же, все-таки моя убежденность и моих единоверцев в том, что одни и том и части никто не может знать. Я вот сейчас хотел вернуться
про феминизм. Я хотел сейчас вернуться
к своему примеру, так. Отец Яков. Я упомянул о смерти. Вот. Обычно люди не любят говорить об этом событии, но все-таки приходится, потому что наши родные и близкие умирают, уходят из жизни. Так вот, понимаете, для каждого человека конец света — это его смерть. Когда он умирает.
Ну, вспомните.
И это, представьте себе, вот с этой точки зрения исходя, что вы вдруг будете знать точную дату вашей смерти.
Как
вы
Я точно знаю, 3000-летие.
Нет, ну, понятное дело. А если вы будете знать день и час, вот как Гарольд Кемпинг сказал, вот такого-то числа, 21 мая такого-то года вы будете жить.
Я вам скажу, у меня перед глазами есть пример святого, отец Александр Мень, который, как я слышал, из самых разных воспоминаний, их сам собирал, там непонятно, как вот технически выполнял убийство, у нас абсолютно понятно одно, что на него психологически давили, и его именно пугали тем, то есть буквально, вот, видимо, ему сказали, что вот завтра мы с тобой расправимся. Вот всякие детали, как он, приходя, зажег свет, то, что он говорил, там, в том числе моей жене накануне убийства, они, видимо, сказали ему точное число. И тем не менее я свидетельствую, что он, конечно, изменился там как-то психологически, это тоже все отмечают, но все планы создания библейского общества, православного университета, все шло как задумано. Вот. И когда его не пугали, он работал, мне кажется, спокойнее, плодотворнее.
Но он все-таки не знал точную дату.
Ну,
в этом случае то, что вы говорите, он не знал.
Так и всегда... Достоевский устами своего героя, он же сказал свой опыт, что лучше-то я не стал от страха смерти. Может быть, даже наоборот, то, что Достоевский был ксенофоб, антисемит, монархист и вообще реакционный в политическом отношении человек, связано как раз с травматическим опытом вот этой несостоявшейся смертной казни. То есть от того, что мы ударим человека по голове приговором, угрозой страшного суда, ну, будет сотрясение мозга, не более того. Виталий Власенко.
Я бы хотел немножко добавить, отметить, что данная реклама о конце света, информация о конце света, она становится некой такой прививкой, прививкой от ощущение, что Господь грядет, потому что действительно люди скажут, да, это очередная какая-то уловка там, одной церкви, там, баптистов, адвентистов там, или еще кого-то, и теряется всякий страх перед тем, что действительно когда-то наступит момент, когда мы увидим Бога. Поэтому в этом смысле его пророчество, его буквальная интерпретация Священного Писания, она очень зловредна и опасна.
Говорил Виталий Власенко. У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я был захожанином во все представители ваших. Вот адвентисты были на юге, в кинотеатрах проповедовали, а баптисты на востоке, в районе Перова, захаживал в кинотеатр Баку, по-моему. И, в общем-то, так прислушивался в 90-е годы по воскресеньям. Но и хотел бы вот задать вопрос. Вы назвали благодатный огонь, вот тоже хотел задать. Но он называется благодатным. Как для каждой вашей конфессии определяется благодать? И вот сказано, что если будет конец света, и мы возродимся, то последние или первые станут последними, и все как бы изменится. Вы можете себе представить, что вот, ну и говорят, родишься в рубашке, что вот наш, допустим, патриарх РПМПЦ родится в простой полотняной рубашке, а не в рубашке патриарха. Спасибо.
Давайте патриарх все-таки лично как-то не трогать, потому что святейший он родился в обычном, совершенно и довольно непрезентабельном окружении, совершенно нормальная, средняя, нищая советская семья, говорит Александр Краснов. Для вас связано ожидание конца света с надеждой на то, что восстановится справедливость, обидчики будут под ногами, а вы будете
Обидчики под ногами — это слишком жестоко, но да, справедливость восстановится.
А что, у параши они под ногами? Какая будет судьба ваших обидчиков, по вашему ощущению, вашей надежде? Ваше упование. Ну, потому что кемпинг весь, он о чем говорит? Спасутся, значит, сколько там процентов? 3%. Вот, а остальные, да, остальные все погибнут. Вот, если не послушают кемпинга. Вот на ваш взгляд, судьба неверующего или недоверившегося вашей адвентистской проповеди, он может рядом с вами воссесть и встать у престола Агнца?
Ну, понимаете, Божье отношение к этому человеческое, мне кажется, это разные вещи, потому что, как считают люди, ну, критерии людей, критерии оценки людей верующих, что есть хороший человек, а что есть плохой, и как Бог оценивает людей, это разные вещи.
Хорошо, оценки разные, но результат такой же. То есть, может быть, Господь пошлет в ад не какого-нибудь пьяницу-наркомана, а вот, скажем, Олега Юрьевича. У него свои критерии, кто знает. Вам доставит удовольствие видеть, как оказавшийся грешником Олег Юрьевич корчится в адских муках?
Нет.
То есть вы предпочли, чтобы ада не было?
Ну, судя по нашим убеждениям, ада нет.
Жалко, не телевидение, и я не могу транслировать слушателям взгляд, который Александр Сергеевич бросил на Олега Гончарова. У нас звонок из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Здравствуйте, господа. Понимаете, конец света, вот говорится, что конец света, да? Написано же ясно, что не конец света, а конец мира сего. То есть духа клеветника, вот, называемого дьявола. То есть с его ценностями, понимаете, то есть придут новые ценности, придет новая жизнь, она будет иной, нежели сейчас. И об этом дне и часе не знает никто, только один Отец. То есть придет Мессия, не обязательно он будет называться там Иисусом или как-то, придет Мессия, который сделает ценности именно теми, которыми, именно те, которые хочет именно Отец наш Небесный. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, Александр. И из Москвы от Александра же СМС-ка. В 1846 году в той же Америке адвентист Миллер предсказал второе пришествие, секта ему поверила, все ждали, что архангел затрубит, гроза пробушевала несколько часов, адвентисты сошли с горы живые и здоровые, но вымокшие до нитки, замерзшие, как рыба об лед. Олег Юрьевич,
да, я хотел
напоминаю бы... представителя отдела внешней церковной связи адвентистов.
Еще раз напомнить дорогим радиослушателям, что подобное происходило в любой конфессии, в том числе и православной. И, кстати, гораздо больше дат в православии назначалось, чем у адвентистов сегодня.
От имени православных напомнил, знаменитые старообрядческие самосожжения Гари конца XVII века были связаны именно с тем, что они увидели в гонениях на истинную веру признаки конца света, грядущего Антихриста, и вот таким образом решили себя очистить.
Так вот, я хочу, во-первых, уточнить, что не в 1846, а в 1843 и 44 годах, тогда в Северной Америке возникло вот это движение Уильяма Миллера. Но опять же, возвращаясь вот к положительным сторонам, да, это была его ошибка. И, безусловно, мы все это признаем, поскольку мы знаем слова Библии.
То есть у вас такая прививка от этого дела?
Нет, но благодаря, вот смотрите, интересно, благодаря вот этой ошибке, человеческой ошибке, как мы верим, родилось движение адвентистское, то есть тех христиан, которые стали внимательно изучать Священное Писание и открывать там новые истины, и в конечном итоге проповедовать сегодня в мире о том, что Господь действительно скоро грядет. Мы не знаем дату, но мы знаем, что Он скоро грядет. И это наше общее ожидание. А что касается вот вашего вопроса предыдущего по поводу участи умерших, то мы...
Мы же ведь вас определяем.
Ни в коем случае. Мы видим в Библии, Господь есть жизнь, правильно? Господь есть жизнь. И те, кто не с Господом, что с ними произойдет? Они не будут иметь жизнь.
Они будут корчиться и хотеть ожить, а Он их не оживит.
Ну, мы так не верим. Библия об этом не говорит, и в этом случае как раз вот мы аллегорически понимаем эти тексты, где говорится о каких-то вечных мучениях.
Значит, все-таки есть аллегорическое место.
А, безусловно,
ой, конечно. Какое счастье. Конечно. Говорит Виталий Власенко, отдел внешних церковных связей Союза евангельских христиан-баптистов.
Так как наша передача рассматривается с точки зрения психологической такой... с точки зрения, то я должен сказать, что Евангелие от Иоанна говорит о том, об Иисусе Христе, что в нем была жизнь, и жизнь была свет для человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А это значит, что конца света не будет, потому что в Иисусе Христе мы имеем свет и жизнь. И тот же апостол Иоанн в первом послании Иоанна в 5 главе говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную». Поэтому сие написал я вам, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Поэтому нам дана удивительная возможность и надежда. То, что в Иисусе Христе, через веру в Иисуса Христа, мы имеем не только прощение грехов, но и дар вечной жизни.
Говорил Виталий Власенко. Гарольд Кемпинг родился в семье реформатов. Это то отделение, то движение внутри протестантизма, которое склонно к довольно жесткому ответу на вопрос о том, почему человек спасается. Человек спасается, потому что Господь его избрал. Вот Господь дал благодать. То есть беспричинно, не человек причина спасения, не человек выбирает Бога. Ну, как в Евангелии Господь говорит апостолам: не вы меня избрали, я вас избрал. Но, тем не менее, после того, как в 94-м году возвещенный им конец света не состоялся, он был исключен из членов вот той церкви, куда ходил с детства. И с тех пор в его проповеди очень сильный и постоянный мотив о том, что поместные церкви, так реформаты, пресвитериане, протестанты шире называют общины, организованные, что они уже как бы отжили свой век, они все погрязли в грехе, они не могут спасать. Он возглавляет служение и проходит по воскресеньям, все, но он подчеркивает, это не поместная церковь, там нету причащения, нету крещения. Потому что в чем смысл? Все, церковь закончилась. И прав ли я буду, если предположу, что причина в том, и за Кемпингом идут те, кому очень не нравится жизнь адвентистов, баптистов, реформаторов, то есть люди, у которых также накипело какие-то претензии к протестантской церковной жизни, как бывает люди, у которых накипело к православию или к римо-католичеству. Они оттуда уходят и ищут Христа, конца света, что угодно, лишь бы не церковь, вот эта вот прогнившая, вонючая. Александр Сергеевич Краснов, вы же ведь, как говорится, рядовой член церкви. У вас ничего там нету претензий?
Нет, у меня нет претензий. А вот по поводу вашего вопроса, ну, мы строим свое вероучение на Библии, и получается, сама же Библия о себе говорит, что, ну, она зеркало. То есть, когда мы ее читаем, мы сразу находим в ней отражение, ну, своих недостатков. И получается, что, значит, это не очень правильная церковь, если люди туда идут, они ее игнорируют, то есть, ну, они...
Вот какая адвентистская эта позиция. Но если Библия зеркало, так она отражает... Так нельзя из нее ничего вычитать, кроме наших комплексов. Вы строите церковь на Библии или на своем понимании Библии, Олег Гончаров?
Это часть ее.
Да, я думаю, что...
Есть
мы,
разница?
Мы, безусловно, верим, что мы строим свою жизнь на Священном Писании.
А и возможность ошибки допускаете?
Возможность нашей ошибки, конечно, каждый человек может ошибаться.
А двое или трое, собравшись во имя Христово, могут ошибиться?
Двое или трое тоже могут ошибиться, безусловно. И человек склонен к ошибкам. Но, несмотря на ошибки, вот в чем наше стремление нашей церкви? Глубже изучать Священное Писание. Если мы в чем-то ошибаемся, мы готовы признать свою ошибку, но мы стараемся все-таки вот глубже и целостнее изучать Библию. Я в этом вижу как раз вот положительную сторону, и в своей жизни тоже стремлюсь познавать Священное Писание, хотя тоже ошибаюсь, и пересматриваю свои личные взгляды, которые когда-то, может быть, мне казались правильно, но вот читая Священное Писание, вдруг обнаруживаю, что нет, вот Библия так вот говорит.
Говорил Олег Гончаров. Мария Геннадьевна Лекумович, психолог, если можно, вы можете вот психологически объяснить, можно одновременно быть верующим и сомневаться, обращаться к Библии как к высшему авторитету и в то же время сомневаться в адекватности своего понимания Библии? Мария Геннадьевна.
Думаю, что можно и даже нужно. Вот в психологии есть такое понятие, как критическое мышление. Я считаю, что критическое мышление никому не мешает.
В психологии-то есть, а вот в церкви как-то я не помню.
Вот надо как-то нам всем вместе соединять науку и церковь по возможности и больше думать, может быть, о реальных задачах, которые стоят перед нами, перед нашим обществом на земле, чем вот помышлять о том свете и также о его конце.
А что в данном случае вы имеете в виду под реальностью задач?
Мне кажется, у нас, у христиан, есть такая беда, уходит много энергии в рассуждения, как понять то слово Библии, а что будет там на небесах и так далее. А реальные задачи, они вот перед нами, выйти на улицу, и мы увидим, какие реальные задачи. Преобразование социальной сферы, работа с детьми, и каждый может делать что-то посильное. Я считаю, что мы недостаточно уделяем этому внимания.
Говорила Мария Лекумович. Звонок Николай из Новгородской области. Очень кратко, прошу вас. Николай?
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да-да, прошу.
Вы меня слышите?
Да.
Я вот как-то звонил, ну, давненько уже звоню по поводу тоже этого вопроса. И тогда вот, уважаемый Яков, вы сказали, что, ну, это не совсем по нашей теме, мол, это Запад, туда-сюда. И так вопрос этот...
У вас есть 30 секунд, чтобы теперь сказать по теме.
Я хотел бы сказать вот всем деноминациям, которые здесь присутствуют, или, возможно, которые слушают, почему же не сделали развернутого анализа того, чтобы это сделал вот этот уважаемый Гарольд Кемпинг, и где-нибудь не опубликовали вот это самое, его, ну, опровержение или противостояние?
Спасибо, Николай, понятно, говорит Виталий Власенко из Евангельских христиан-баптистов.
Ну, прежде всего, Писание призывает нас помышлять о горнем, а не о земном, то есть думать о небесном. С другой стороны, всегда есть в церкви люди, которые чем-то недовольны, но Библия говорит о церкви, что это столб и утверждение истины. И когда мы собраны вместе, когда мы находимся в общении с друг с другом и с Господом, то Дух Святой умудряет нас и открывает нам божественные истины. И отвечая на вопрос нашего уважаемого радиослушателя, я должен сказать, что мы даже не ожидали, что существует такой Гарольд, который распространяет подобную информацию, потому что это очень опасно, и не каждый человек может взять на себе такую ответственность, быть таким открытым пророком и утверждать, что именно 21 числа произойдут некоторые события.
Говорил Виталий Власенко. Я не думаю, что это можно назвать взять ответственность. Это называется взять безответственность. Я думаю, что наша программа исполняет пожелания Николая и дает разбор критический. Но чтобы правительство всех стран там финансировали издание антикемпинговских брошюр, зачем? У каждого своя голова на плечах. Должен искать и должен думать. И в заключение я скажу, что, конечно, за этим человеком идут люди, которые хотят избавиться от напряжения. А мне кажется, что так вот по-евангельски, да наоборот, Царство Божие более напряженной будет жизнь, более энергичная, более творческая. И этим оно и замечательно. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Через 10 минут в передаче «Третий сектор» пойдет речь о том, что в Москве создано сахаровское движение студенческое. Как оно развивается?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скажите, пожалуйста, опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Абсолютно ничем не опасен.
Королева завершила свою речь тостом в честь ирландского народа.
Предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо.
Военный атташе Израиля в России Вадим Лейдерман был задержан в Московском.
Кроме участников Дня гнева возле здания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир.